Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Василий Кайванов. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
И писатель Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
В России в эти дни широко отмечается юбилей ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Ровно 90 лет назад, 29 октября 1918 года, на первом съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский Коммунистический Союз Молодежи. С этого дня и по сегодняшний, а ВЛКСМ, в отличие от КПСС, в свое время президентом России Борисом Ельциным не был упразднен, комсомольские юбилеи празднуются как минимум каждые 5 лет. В этом году 90-летие ВЛКСМ отмечают особенно широко. Во многих городах России и стран СНГ этот юбилей отмечается особо. Торжества в эти дни проходят в Великом Новгороде, в Челябинске, в Ачинске, в Бурятии, в Бишкеке, в Минске. Перечислять можно очень долго, и, разумеется, в Москве и Петербурге. Причем надо отметить, что так уж получилось, что эти комсомольские торжества практически совпали по времени с другой датой – днем жертв политических репрессий, которые традиционно отмечаются в России 30 октября. Но уже сегодня будут оглашены имена тысяч репрессированных и расстрелянных в 1937-1938 годах в Москве и Петербурге граждан. Россия удивительная страна. Многие из лидеров, создателей комсомолии были в эти годы расстреляны, но при этом в тех торжественных мероприятиях, которые проходят в эти дни в городах страны, об этом ни слова. Многие лидеры сами принимали участие в расстрелах. Надо ли возрождать комсомол? Надо ли создавать некую общероссийскую молодежную политическую организацию? И вообще, возможно ли это? В этих вопросах мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы. Нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Василий, у меня первый вопрос к вам. Вы председатель Петербургской организации Федерации социалистической молодежи. Расскажите о вашей организации, какие цели стоят перед ней, и не претендуете ли вы на роль современной российской организации преемницы ВЛКСМ?
Ну, сперва хотел бы поздравить всех радиослушателей с праздником. Прежде всего, тех, для кого слово ВЛКСМ не чуждо, для кого комсомол является чем-то хорошим, светлым, что было в прошлом, и тот, кто остается комсомольцем в душе сегодня. Еще раз поздравляю. Что касается Федерации социалистической молодежи, то история достаточно интересна. Первый попытка была еще попытка всесоюзная, то есть еще до времени распада Советского Союза, но она не удалась, и организация была создана в регионе, только в городе Санкт-Петербург, в 1994 году. Она была создана для того, чтобы консолидировать левые молодежные организации в городе, и в первоначальный состав вошли представители всех спектров левой политики молодежной. Это были и коммунисты молодые, это были и молодые социалисты, и социал-демократы, которые тогда еще были молодежной структурой при партии Горбачева. Значит, федерация развивалась, и на данный момент в нее входят молодые коммунисты и социалисты. Социал-демократы, к сожалению, по разным причинам отошли от дел. Мы занимаемся совершенно разными вещами, в основном это акции прямого действия. И, соответственно, что касается нашей идеологии, то идеология такая объединяющая, то есть мы стоим на позициях социализма, на позициях необходимости построения социалистического государства. Это объединяет всех людей с левыми взглядами. Претендовать на роль комсомола, быть правопреемником, нам довольно сложно, потому что у нас разные задачи, но вот молодые...
А в чем отличие?
А отличие в том, что даже сам комсомол, начиная с 18 по 91 год, он менялся. Он менялся как по структуре, так и по содержанию. То есть по идеям, по тем задачам, которые стояли перед комсомолом. И вот сегодня нас, конечно, отдаленно и с точки зрения идеологии, скорее, можно сравнить с комсомолом самого начала, то есть комсомола 17-18 года. Вот с этим комсомолом, да, нас можно сравнить.
А в чем отличие, интересно, скажите? А что такое было тогда, вот в 17-18, ну, то есть в момент создания, в первые годы создания комсомола? Чем он отличался, вот, допустим, ну, комсомола 60-х годов или комсомола времен застоя при Брежневе?
Ну, прежде всего, теми задачами, которые стояли перед комсомолом. 18-й год – это годы гражданской войны, когда перед комсомольцами стояла первая задача, и самое главное – это отстоять социалистическое отечество. Потом была эпоха строек, эпоха возрождения государства, потом была индустриализация и так далее, Великая Отечественная война, в которой комсомольцы проявили себя с самой лучшей стороны. И, соответственно, в 60-х годах уже там пошло на построение такого достаточно сильного государства, и постепенно комсомол стал превращаться из авангарда партии, то есть авангарда чего-то нового, стремления к чему-то лучшему, оно стало превращаться в институт государства определенный. И к концу 80-х этот институт государства вылился в такую достаточно сложную бюрократическую структуру.
Андрей, вы согласны с такой концепцией?
Ну, в общем, да, хотя я бы главным отличием раннего комсомола от комсомола позднего назвал бы романтизм. Вот первые комсомольцы все-таки искренне верили, что они строят новый мир. А комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х годов, по-моему, уже вот ни во что не верили. Я хорошо помню комсомольских работников, но я сам был в комсомоле. Я помню, насколько все это было формально. Вот начиная с приема в комсомол и заканчивая всей комсомольской деятельностью. Это была форма, не имеющая содержания. Вот выветрилось то, во что верили. Нынешние молодежные организации хороши тем, что они тоже начинают во что-то верить. Правда, сложность ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что ни одна из них не может предложить такого идеала, которого еще не было. Они все время обречены в прошлое. Они все время апеллируют тем ценностям, которые уже выдохлись. А мне кажется, что пассионарность, появляющаяся сейчас в молодой России, требует совершенно новой идеи.
Хорошо, мы продолжим немножко попозже эту тему, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль комсомола в истории страны? На эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Василий Кривонос и писатель Андрей Столяров. Василий, вы знаете, некоторые эксперты, кстати говоря, о романтике, да, они считают, что именно комсомол стал источником легального так называемого диссидентства. Это как раз начиналось в 60-х годах. Фестивали джаза, КВН, всяческих комсомольско-молодежных кафе. И в Ленинграде именно под эгидой обкома ВЛКСМ уже позже, да, комсомольский активист Анатолий Чубайс организовал в середине 80-х годов экономический семинар, из которого через несколько лет сформировалось первое в стране посткоммунистическое правительство России. Какое у вас отношение у нынешних комсомольцев, скажем так, да, к Анатолию Чубайсу?
Ну, у нынешних комсомольцев, безусловно, отношения негативные, исходя из тех действий, которые, собственно, сам Чубайс принимал, находясь на различных должностях. Вот, что касается тех организаций, которые вы назвали, диссидентство, это, безусловно, свойственно молодежи прежде всего, свойственен порыв какой-то, движение вперед, и, естественно, в эпоху вот такого какого-то брожения постепенного 60-х, такой молодежный порыв, он был необходим стране, и если бы тогда партия прислушалась бы к этому порыву, а не стала там все запрещать подряд, там джинсы, длинные волосы, музыку и так далее... Может, как раз путем вот таких вот преобразований, путем преобразований, прежде всего, комсомол показал бы, что нужно для будущего, что нужно для того, чтобы идти вперед и не стоять на месте. Быть может, тогда бы вся история сложилась бы иначе. Но сложилось так, как сложилось, и Чубайс сыграл немаловажную роль в тех событиях, которые произошли и в перестроечный период, и в постперестроечный период, и, безусловно, никакого положительного отношения к нему быть не может. Ну, поэтому мы считаем, что за свои преступления, которые он совершил против народа, он должен понести соответствующее наказание.
Расстрелять?
Нет.
Как в 1937 году?
Нет, конечно, не расстрелять. Просто должно пройти судебное заседание, где должно быть четко проанализированы те ошибки, которые он совершил специально. И я считаю, что его судьбу должны решить присяжные.
Андрей, а у меня к вам вопрос. Скажите, вот это всплеск пассионарности, то, о чем вы говорили, и тот потенциал пассионарной активности, который вы сейчас наблюдаете среди молодежи, в том числе левой, да, молодежи, левонаправленной, образно говоря, он подвергается каким-то циклическим вообще изменениям? Это что как-то? Как это что?
Любопытный вопрос. Но вы знаете, я, если позволите, буквально одну минуту хочу возразить по поводу Анатолия Чубайса. Да. Я с ним не знаком, не работал, и он мне не приятель. Но я, честно говоря, не понимаю, о каких преступлениях идет речь. Разве у страны был другой путь? А, Василий, я не знаю, кто вы по образованию. Возможно, вы высококвалифицированный экономист. Возможно.
Василий, скажите, кто вы по образованию?
Историк, пока учусь.
Но, во всяком случае, те профессиональные экономисты, которые отслеживают динамику мировых процессов, утверждают, что иного пути все равно не было. Можно было задержать этот процесс еще на несколько лет, но тогда бы обвал был еще сильнее. Ведь фактически страна просто рухнула, рухнула экономика, вы это понимаете? Невозможно, когда глыбы падают, укладывать их аккуратно. Тут ничего не сделаешь, ни Чубайс другой бы все это обрушил, ни Гайдар, пришел бы новый человек. И все равно было бы то же самое. Не было иного пути. Это плохой путь, катастрофически очень тяжелый, но он был единственный. Никто в мире другого пути не продемонстрировал, за исключением Китая, который начал с расстрелов. Вот, можно было, конечно, идти таким путем, но он меня не вдохновляет. Я понимаю, что вы мне хотите возразить, но поскольку у нас разговор не на эту тему, вы сказали свою точку зрения, я вам ответил, а теперь перейдем к вашему вопросу о пассионарности.
Это цикличность,
очень, да. Да, это очень любопытный вопрос. Дело в том, что, вообще говоря, ведь к феномену молодежи у нас, феномен молодежи у нас еще не осознан. А главное, те люди, которые создают молодежные организации и... как бы подверстывают к ним идеологию, не понимая, что сам феномен молодежи очень молод. Это завоевание 20 века. Вот в истории человечества молодежи не было. Помните эту знаменитую загадку сфинкса? Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех? Да? Ответ – младенец, который ползает, взрослый человек на двух ногах и старик, который ходит с палкой на трех. Вот молодежного возраста нет, понимаете, это Древняя Греция. В средние века молодежи не было. В любой стране ребенок начинал работать 4-5 лет.
Ну, а спартанцы в Древней Греции?
Что?
Ну, я имею в виду молодежные соревнования, организации.
Нет, обучение военному ремеслу – это и есть работа. Часть молодежи просто сразу шла вот обучаться, особенно дети аристократов. Но, в принципе, отдельного молодежного возраста в европейской цивилизации не было. Вот только в конце XIX века появилось очень небольшая прослойка молодежи, единственным назначением которой было получение знаний. Вот ничего больше они
где?
Не делали.
Где
появилось? А это по всей Европе.
По всей Европе,
да, она стала достаточно значительна. Европейские университеты и раньше, конечно, возникали, но их было мало. А вот уже после Второй мировой войны, когда подрос средний класс, когда появилась возможность отправлять детей на обучение, вот это явление стало массовым. Вот тогда появились эти кампусы, университетские общежития, а главное, молодежь вырвалась из семьи. Ведь откуда молодежь узнавала о мире до сих пор? Вот до середины 20 века. Основной источник информации. Семья, священник, все. Вот здесь впервые в этих кампусах молодежь стала узнавать о мире друг от друга, от профессоров и средств массовой информации. Это было неотфильтрованные были знания. Ну и результат вам известен. Начались молодежные революции. Вот было понято, что молодежь – это совершенно особая страта общества. Со своими параметрами и со своими, ну скажем, со своей такой спецификой, которую обязательно надо иметь в виду. Это очень горючий материал. Сейчас в России, на мой взгляд, наблюдается освобождение пассионарной молодежи. Вот раньше мы выживали, ни на что другой силы не было. Сейчас, понятно, появилась свободная социальная энергия. Молодежь – носитель этой свободной социальной энергии.
Это сильно проявляется?
Да, это можно диагностировать. Да, это можно диагностировать по росту ксенофобии, например, по росту экстремистских организаций, любого типа, неважно какого. Считается, что их 150, на самом деле, конечно, гораздо больше. Это можно диагностировать просто по количеству молодежных организаций. У людей появилось время и силы для того, чтобы инвестировать это в какие-то другие области, помимо выживания. Это положительный фактор, но он и очень тревожен, потому что этот материал может вспыхнуть.
Ну, а как вам в целом? А вы что, Василий, скажете?
Да,
на это интересно.
Позволю себе не согласиться, особенно с последними словами, в том, что я считаю, что молодежь на данный момент и в большинстве своем, абсолютно подавляющем большинстве, абсолютно не интересуется ни молодежными организациями, ни политикой. Интересует только молодежь, что приносит выгоду. Финансовую выгоду, карьерную выгоду и так далее, материальную выгоду. И сегодня кто-то видит, кто хочет строить политическую карьеру, он понимает, он начинает разбираться в тех политических структурах, которые интересуются, и приходит в организации. Что касается, например, экстремистских организаций, но они экстремистскими являются по нашим современным законам, которые там можно абсолютно любую организацию при желании обвинить в экстремизме. Даже организацию, которая в целом действует абсолютно нормально. Что касается других неполитических организаций, есть, например, российские Союз молодежи, о котором сегодня уже мало кто слышал. Но он действительно существует, он старается там заниматься какими-то социальными проектами, но и туда молодежь не идет. Молодежь старается, вот она развивается в каком-то своем социальном мире узком, дом, друзья, там, работа, учеба и так далее. И они стараются из этого мира не выходить, им это нравится. Им просто не нужно.
Василий, ну, существует также, допустим, например, Союз коммунистической молодежи, там сколько, 30-40 тысяч человек, как они официально объявляют об этом, они претендуют на звание нового комсомола в России. Достаточно активная организация, или это тоже, так сказать, чисто, ну, скажем так...
Но Союз коммунистической молодежи, он является прежде всего молодежным крылом КПРФ, и он состоит из молодых членов партии, и те, кто по возрасту пока в партию не вступил. И, естественно, что задачи, которые стоят перед Союзом коммунистической молодежи, это воспитание новых членов партии. Естественно, они поддерживают там и другие акции социального протеста, но основная их задача на данный момент такова, и они эту задачу выполняют. Есть еще другие левые разрозненные молодежные организации, там революционный комсомол и другие, авангард красной молодежи, то же самое. Вот революционный комсомол такого несколько маргинального типа, то есть они стараются стоять на позициях там, рабочего класса, то есть нет так, на позициях своеобразного догматизма, немного его развивая. То есть, и поэтому они постепенно теряют свое влияние. Вот. Что касается авангарда красной молодежи, то Тут организация просто с непонятной идеологией абсолютно, они сами не понимают, чего хотят.
Но левый фронт был создан. Вы не вошли в левый фронт?
В левый фронт мы не вошли, потому что мы считаем, что это политический проект определенных людей. Фамилия...
Кремлевский?
Ну, он имеет отношение к Кремлю, я бы так сказал, исходя из того, что в основе левого фронта стоит такой человек, как Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России». С ним там за компанию Удальцов Сергей, немалоизвестный. Вот, они занимаются построением своей какой-то новой партии, пытаются, это абсолютно понятно, сыграть в противовес КПРФ. Ну, я думаю, что этот проект недолговечен, и как был года два назад создавался молодежный левый фронт абсолютно теми же людьми, и проект этот заглох, так и левый фронт вряд ли протянет больше 2-3 лет.
Да, пожалуйста.
То есть, Василий, насколько я понял, вы хотите сказать, что основная часть молодежи сейчас глубоко аполитична, она занимается только бизнесом, и политика для них, ну, или участие в какой-то организации, это тот же бизнес, карьерный бизнес.
Да.
Но это одно другое не исключает на самом деле, потому что большая политика – большие деньги – большая политика, собственно говоря. Если человек стремится к большим деньгам, волей-неволей он становится большим политиком рано или поздно, нет?
Да, вы правы, но есть еще один фактор. Любой человек, который занимается политикой, или любая организация, которая занимается политикой, волей-неволей действительно начинает бороться за власть, а начинает чуть-чуть маргинализоваться, вот чуть-чуть. Иногда это чуть-чуть уже бывает достаточно, чтобы запустить сам процесс противостояния. Вы вспомните этот процесс, например, противостояния между Ельциным и Верховным Советом. С чего там начиналось? С пустяков. Ведь были лучшие друзья, это была единая команда. И вот начали отходить, и за 3 года непримиримые враги. Это особенность политики, там все время расходятся группы, вот эта политическая дивергенция. И я боюсь, что эта конкуренция, желание власти, она, конечно, приведет к тому, что у нас будут сильные молодежные политические объединения, я бы не сказал, что цивилизованного характера. Россия еще не прошла периода молодежных революций, у нас их не было. На Западе он был, у нас не было. Появится у нас такой период? Вползем мы в него или нет? Вот в чем вопрос.
Ну, опять же, позволю себе не согласиться, и не согласиться сразу с двумя вещами. Первое, значит, создание сильных молодежных организаций невозможно по своему определению, потому что для создания сильной организации необходимы достаточные средства.
Так, 5 секундочек, Василий, мы, простите, продолжим немножко попозже, а я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: кандидаты в президенты США как частные лица, проявление финансового кризиса в обзоре российской благосферы, подлинная история гибели Фредерика Гарсия Лорки. Наука. Уравнять ли права человекообразных обезьян с правами человека? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» засчитывают имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что задачей властей не является огосударствление российской экономики. Расширение присутствия государства в экономике носит временный характер и вызвано борьбой с финансовым кризисом, подчеркнул Путин. В Твери руководитель регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр Романов получил вызов к следователю в качестве подозреваемого по делу о фальсификации подписей в поддержку кандидатуры лидера РНДС Михаила Касьянова на пост президента России. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения, многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пешин провинции Белуджистан, расположенные недалеко от границы с Афганистаном. Государственная дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении пакет законопроектов по противодействию финансовому кризису. Одобрение пакета является условием получения Украиной кредита от Международного валютного фонда в размере более 16 миллиардов долларов. На севере Сомали в результате нескольких взрывов, совершенных смертниками, в среду погибли не менее 28 человек, более 40 ранены.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. В эти дни во многих городах России отмечается 90-летие создания ВЛКСМ. Возможно ли возрождение Всероссийского союза молодежи? Об этом сегодня в петербургской студии беседует председатель правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Василий Кривонос и писатель Андрей Столяров. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Майоровы, наши постоянные слушатели, нам написали: все эти Деды Морозы со Снегурочками, русские марши, молодые гвардии – это все или пустоголовые, или виртуальные карьеристы. Вот как пишут. Василий, продолжайте, пожалуйста, ваш ответ, то, что вы хотели сказать.
Да, я хотел сказать именно то, что в подтверждение как бы слов слушателей, что сегодня наиболее сильными, наиболее известными являются организации, которые хорошо финансируются партией власти или государственными структурами. Это и движение «Наше», которое сегодня уже теряет финансирование.
Но оно уже умерло почти, по-моему.
Да, оно почти умерло, так как выполнило свою задачу, то есть не допустило оранжевой революции. Вот, значит, но живет пока движение «Молодая гвардия», насколько мне известно, регулярно получает финансирование соответствующее. Есть множество других молодежных проектов, которые так или иначе финансируются из администрации президента. Эти проекты, это там и местные, их много по всей России. Соответственно, когда политика, точнее, когда политическая арена, в наше время это так, есть партия, которая пытается занять абсолютно все политическое поле, пока не удается, соответственно, я говорю о «Единой России». Эта партия и позволяет себе создавать молодежные структуры, закрывать молодежные структуры и тратить деньги на молодежную политику на свое усмотрение. Значит, это первое, то, что я хотел сказать. Значит, второе, по поводу молодежных революций. Молодежные революции возможно тогда, когда для этого есть определенные экономические и социальные обстоятельства и условия, когда обществу нужна эта революция. Сейчас молодежи революция не нужна. Сейчас они, смотря телевизор, слушая радио, читая газеты, там, лазая по интернету, они все больше и больше сами себя уверяют в том, что сейчас общество стабильности, сейчас у них есть возможности. А когда у тебя, когда ты сам себя убедил в том, что у тебя есть возможности, то естественно, ни на какие революции ты сам просто не пойдешь.
Вы сами себе противоречите, Василий, на самом деле, простите. Вот я хотел бы, да, сказать, что вот смотрите, все и многие очень эксперты, я имею в виду, сейчас отмечают то, что вот канализационные каналы, так называемые, для молодежи полностью закрыты в политику. Да, то, что захватило все «Единая Россия», там какие-то некие непонятные структуры типа «Наших», там, я не знаю, там прочее. Они как раз недоступны для простых молодых людей. Молодые люди стремятся куда-то идти наверх. Из-за этого накапливается вот та пассионарная активность, о которой сказал нам Андрей. И получается, что наоборот, именно из-за того, что вот эти вот каналы все перекрыты, как раз создается вот это вот, именно это создается именно и экономическими, и политическими, и другими причинами. Вы согласны с этим, Андрей?
Во-первых, я согласен с этим, но до того, как согласиться с вами, я чуть-чуть дополню Василия. Да, у нас было ощущение стабильности. Оно еще месяц назад было. Но вот сейчас ведь его нет. Ведь понятно, что идет кризис, и он не скоро закончится. Понятно, что ситуация будет ухудшаться. Вот как это ухудшение ситуации, при том, что молодежи, в общем, деваться некуда. Василий, я боюсь, что вы вообще из крупного города. А у нас, петербуржцев и москвичей, есть одна особенность. Мы России совсем не знаем. Вот все колоссальная Россия.
Наша беда, на самом деле.
Деревень, поселков, маленьких городов. Это в Петербурге можно в институт поступить, понимаете, бизнес организовать. А что там делать? Пятый ларек ставить? Денег, чтобы куда-то уехать, нету. Либо ларек ставь, либо иди на подхват кому-то, либо начинай там это вот наезжать, как это говорят. Вы не забывайте, основной части молодежной России делать нечего. Они не могут вступить ни в какую политическую организацию, сделать политическую карьеру, не могут организовать никакой бизнес и не могут пойти никуда учиться. Вот это, вот этот материал накапливается.
А можно вот купить еще?
Водку можно пить, да, и колоться. Mm-hmm. Да. Но вот это, пожалуйста.
Но такой материал накапливается уже не первый год, 15 лет. И за это время там были и разные потрясения. И когда село там в середине 90-х умерло практически полностью, и тогда ничего не произошло. Казалось бы, вот, все умирает, молодежи действительно некуда идти. Но молодежь должна была тогда еще помнить, что было при советской власти, что там были какие-то возможности поехать куда-то учиться. Но и даже тогда она не вышла. Не было никаких социальных взрывов молодежных.
Это был совсем другой период. Не забывайте, прошла перестройка. Что такое перестройка? Это тоже революция. А что такое революция? Это процесс, который выжигает силы из народа. Вот два поколения сгорели в перестройке. Не было сил. Сил хватало только, чтобы жить. Вот сейчас впервые в стране появляются свободные силы. Впервые. В стабильный период. И эти силы, недовольство, силы недовольства, начинают накапливаться. Посмотрите, жгут машины богатых. Это совершенно новый процесс. Но он по всей машины. Стране идет. Это хаотический выплеск того, что молодежные организации не сумели взять под свое крыло. Вот это вот понемножку закипает. Насколько далеко пойдет процесс кипения, я не знаю, но он идет. Его надо иметь в виду.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Павло из города Екатеринбург, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Вот Василий перечислил вам деяния комсомола, что участвовали в строительстве во всем, а он как-то забыл о том, что комсомол участвовал в разорении сел, в буквальном смысле, в действиях, запрещенных Чикагской конвенцией 4-й 1907 года. То есть конвенция была принята за 10 лет до появления этого государства. Так вот сейчас вот новые организации, то, что люди болтаются, я вот рядом вижу, молодежь болтается без дела. Какие выводы сделали руководители этих молодежных организаций? Куда и как они собираются их звать? И будет ли повторение вот того, что села-то ведь разоряли, комсомольцы ходили, были такие отряды черных? Павка Морозов участвовал в таком.
Да, это известная история на самом деле. Но это к вопросу о том, что за комсомолом стоит, то, что мы говорили, да, так же, как и то, что за комсомолом многие комсомольцы, как и были расстреляны в 30-х годах, да, и так же, как принимали участие сами в работе ОГПУ, НКВД и так далее. Здесь это наша история, собственно говоря.
Ну, да.
Да. Давайте, Игорь из Москвы. А, пожалуйста, Андрей, да.
Я очень коротко хотел бы ответить. Вы знаете, можно много критиковать коммунистов. Я очень не люблю КПСС, но это не значит, что идея коммунизма плоха. В конце концов, на христианстве столько грехов, столько разоренных языческих капищ, храмов, столько крестовых походов, столько инквизиции, что, казалось бы, религия должна умереть. Но она это преодолела, она стала цивилизованной. Я думаю, что коммунистическая идея со временем преодолеет свое детское варварство. То, которое мы видели в нашей стране.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Невозможно говорить же на все абсолютно темы, которые есть. Так давайте первым. Молодежная революция в Европе. Где вы их видели? Это же были студенческие революции. Когда я был студентом и был комсомольцем, нам говорили, прежде всего, ваша задача учиться. Да, учиться. Так молодежи никогда не было. Ребят, первый курс, архаичное общество, делится именно на три части. Молодежь не репродуктивная, репродуктивная, и старики опять не репродуктивные. Извините, куда вы относитесь? Второй курс. Молодежные, опять-таки, крестовые походы. Во сколько лет русский офицер выходил в отставку в чине капитана? Послушайте, ему было меньше 28 лет.
Игорь, простите, пожалуйста, а что значит, вы говорите, студенческая? А что значит студенческая революция? Не молодежная, что ли?
Конечно, нет. Вы же все-таки марксисты. Марксисты.
Кто же мы марксисты? Мы не марксисты.
Комсомольцы не марксисты, ну что ж.
Нет, вот у нас комсомолец сидит Василий, он марксист.
Он будем марксист, считать, так. Да.
А Андрей не марксист.
Правильно, правильно. Если мы говорим молодежь, то эта социальная группа выделена по возрасту. Так? Так. А марксисты все-таки говорят о классах, да? Ну, вы понимаете, в чем дело? Это же были не крестьянские бунты молодежные, это были не рабочие молодежные бунты, это конкретно были бунты конкретного слоя, а, в общем-то, студенческого, из которого потом получилось ненавистное, вот, господам или товарищам комсомольцам, все-таки буржуазия. Все-таки буржуазия, это же практически элитные университеты Парижа пошли бастовать, а никак не какие-то там, я не знаю, те, кто пиво пьет. И я вот, кстати, обращаюсь к этому студенту, я не знаю, какого курса. Понимаете, все-таки на первом месте учение, а уже на втором политика вместе с пивом. Понимаете, вот пиво вместо политики или наоборот, это не очень хорошее. И вот я могу вам сказать, комсомольцы, вот и в мое время, да, были конкретные комсомольцы, которые считали, политикой надо заниматься. А, в общем-то, делали себе карьеру, другие сидели в библиотеке.
Понятно, спасибо большое, Игорь. Вот интересно, да, Василий, как вы относитесь к наследию Кон-Бендита, например. Да?
Ну, история развития человечества знает разные этапы и привлечения молодежи, и там, и в российской армии там записывали с раннего детства, естественно, к годам, там, 18 уже был определенный чин, и там различные крестовые походы, которые там формировались из бродячих молодежных таких полубанд. Это все мы знаем. Но сегодня, вот вы сказали, что на первом месте должна быть учеба, а на втором политика и пиво. Одно другому не мешает. Почему вышли в том же Париже в 68-м году именно студенты? Потому что они обладали той информацией, обладали тем объемом знаний, который позволил им проанализировать ситуацию и понять те пороки общества капиталистического, которые тогда были в Европе. И поэтому они вышли и выразили свой протест против этого. Естественно, тот, кто сидел там в том же Париже и пил пиво, мог только присоединиться и кинуть камень или бутылку с зажигательной смесью, не понимая того, что происходит. И поэтому сегодня, вот даже на примере организации, в которой я состою, которую я руковожу, к нам приходит молодежь, это прежде всего старшеклассники 10-11 класс или студенты первого-второго курса вузов. Это люди, которые уже обладают каким-то определенным объемом знаний. Они этот объем знаний позволяет им проанализировать ту ситуацию, и они приходят, но они на этом не заканчивают свое образование. Они стараются и с помощью нашей организации, которая проводит там семинары, курсы, тренинги и так далее, и с помощью учебы в тех учебных заведениях, где они учатся, они стараются еще больше, еще углубленнее анализировать.
Василий, а у вас нет такого ощущения практического, скажем так, что в России нарождается новый слой революционеров? То, о чем мы говорили, ну, не народовольцев, да, но я так образно говорю, потому что очень мне, я вот читал и сообщения на вашем сайте, и вообще выступления многих левых молодежных вопросов, у меня складывается впечатление, что они такие же романтично настроенные, как именно были настроены те люди, которые входили в народную волю, к примеру, да. Они шли на смерть ради идеалов. Это было удивительное поколение.
Ну, естественно, молодежи свойственен порыв, свойственно то, что вот я пришел, дайте мне шашку и коня. И сегодня такие люди приходят, да, начинают постепенно появляться такие люди, которые готовы, вот-вот, давайте, завтра уже вот выйдем и будем баррикады тут копать посреди Невского. Такие люди тоже есть. Но существует же понимание того момента, что общество должно быть тоже готово к этим выступлениям. Если мы просто сейчас там группой даже всей нашей организации, даже со сторонниками, там 200-300 человек, выйдем на Невский и скажем, мы революцию делаем, просто же посмеются, и смеяться над нами будут те же самые рабочие, кто сегодня находится в не очень хорошей ситуации.
Андрей, вы хотите что-то сказать?
Ну, я бы напомнил, что все революции начинались с того, что выходили 15 человек, да, которых немедленно арестовывали. А через 10 лет это было уже 1500, а еще через 10 лет поднималась вся страна. Другое дело, есть ли сейчас заказ на революцию? Вот что любопытно. Мне кажется, такой заказ постепенно начинает вырастать. Дело в том, что мир, в котором мы живем, и это многие ощущают, это мир остро несправедливый. Причем он несправедлив и в глобальном измерении, богатые и нищие страны. Причем ясно, что нищие так и останутся нищими. Вот отдельные исключения, перепрыгивания из нищих в богатые, они ничего не меняют. Основная часть мира будет нищей. Это всем уже ясно. И это воспринимается как колоссальная несправедливость. И такая же несправедливость в нашей стране. Та же молодежь в России, не в Петербурге, а в России, видит, что можно за 5 минут, как им кажется, по телевизору сделать состояние. А почему же я не могу? Вот где это все? Где эти виллы? Где эти яхты? Вот почему у меня этого нет? И ясно, что никогда не будет. Вот эта острая несправедливость. Сколько ни работай, на яхту не заработаешь. А нормальный человек должен иметь яхту. Это же всем понятно, это же телевизор объясняет. Значит, я ненормальный. И вот это ощущение несправедливости нарастает.
Но то, что общество капиталистическое всегда было несправедливо, это ни для кого не секрет. И то, что, допустим, даже вот в европейских странах постепенно начинают приходить такие более-менее левые силы, ну, они там социал-демократы и так далее. Вот, например, взять пример Германии, где так называемая левая партия начала уже получать достаточно высокие проценты на выборах не только в бывшей ГДР, но и в ФРГ.
Нет. Василий, извините, пожалуйста, это не то. Вот устойчивая демократическая система, о которой вы говорите, умеет такие противоречия снимать. Но во-первых, у них низкий децильный коэффициент, то есть разница между 10% самых богатых и самых бедных. У них, по-моему, 6-8. У нас официально 16, на самом деле 30. Понимаете, считается, что если выше 10-12, это уже должен быть взрыв. У нас пока его нет. А во-вторых, там ведь в демократических странах работает так называемый маятник политический. Понимаете, приходит социалистическое правительство или правительство социалистической ориентации. Оно увеличивает налоги на богатых, вводит социальные программы. Народ доволен, но экономика вступает в застой. Недовольство начинает нарастать. Почему же это? Нет, ну, не развивается экономика, все понятно. Голосуют тогда за правых. Те снижают налоги на богатых, срезают социальные программы, экономика начинает развиваться, но увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Народ опять недоволен. Голосуют за социалистов. Вот этот маятник не дает выйти за границы. За те границы, за которыми начинается революция. У нас такого маятника нет. Вот нет у нас такого механизма, который бы держал бы политическую систему страны в устойчивости, как в Европе.
Давайте предоставим слово слушателям нашим. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, приветствую вас, господа. Я вот на что хотел бы ваше внимание обратить. То, что вы говорили о стабильности, это, конечно, неверно, потому что здесь это же не стабильность, это же стабильность, что называется, в социальном гробу. Те задачи, которые сейчас ставит перед собой власть в направлении воздействия на молодежь, заключаются в том, чтобы перекрыть молодежи всякие представления о возможности социальных изменений. Эта власть захватила собственность, она эту собственность отдавать никому не собирается, а для того, чтобы ее не отдавать, она создала такое законодательство, которое препятствует любым сменам власти. Для того, чтобы обеспечить стабильность, она воздействует на молодежь через школу, переписывая учебники истории в духе тоталитаризма, через армию, превращая там наших ребят в рабов, через высшие учебные заведения, где преследуются те же самые цели, что и в высшей школе, и через масс-медиа, где царит настоящее развращающее воздействие на умы молодежи. И, наконец, последнее, они собираются создать нечто вроде Путин-Югенда в стиле Гитлер-Югенда. Поэтому сопротивление этой власти должно быть тотальным и всеобщим. Для этого должны быть созданы революционные партии.
Понятно, Валерий. Но на самом деле, вы знаете, вот последние данные. Певец Иосиф Кобзон, депутат Государственной Думы, выступил с предложением воссоздать некую комсомольскую организацию в России, общероссийскую. Ну вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам молодежи из фракции «Единая Россия» Сергей Белоконев, он критически оценил предложение Иосифа Кобзона и сказал, что такое... В принципе, такие проекты обычны на провал, так же, как желание вернуть свое детство или Советский Союз. Да. Ну, в принципе, я не об этом хотел спросить своих гостей, я хотел другое им. А вот смотрите, два комсомольских активиста, вот судьба двух комсомольских активистов. Один из них Михаил Ходорковский. Вы знаете, где он сейчас и чем он занимается. А другой активист, активистка, это Валентина Матвиенко. Тоже знаете, чем занимается. Тут в Петербурге в Ледовом дворце только что прошел активный такой большой съезд всех комсомольцев. Вот этот пример вообще, он показателен вообще? Как вот, вот интересно, как вот вы, Василий, воспринимаете такие вот вещи? Это что такое?
Ну, это прежде всего то, что комсомол, советский комсомол, был действительно очень хорошей школой. Школой как научно-технических кадров, так и кадров управленцев. Соответственно, Михаил Ходорковский, он занимался, насколько мне помнится, в советском комсомоле там, научным обществом, вот, и, соответственно, смог в дальнейшем свои знания, умения, полученные там, применить на практике и создал там свою корпорацию, свою компанию. Соответственно, Валентина Ивановна, она шла по несколько иному пути, она шла по пути такого менеджера будущего, как сейчас принято выражаться, и она научилась в комсомоле лавировать и расставлять приоритеты так, чтобы при любом строе, при любом режиме, при любом руководителе она могла не, там, не двигаться вниз, слетать и так далее, а двигаться поступательно вперед. И вот мы видим, что ее путь достаточно прогрессивен. Сегодня она губернатор. Даже обсуждалось о том, что о возможности ее как преемника.
Но вам нравится вообще, какой она губернатор? Для Петербурга, скажем так.
Нет, абсолютно не нравится, потому что, могу объяснить, та политика, которую она проводит, казалось бы, сейчас растет бюджет, все, город развивается, но вопрос, за счет чего растет бюджет. Наш город Ленинград всегда был центром определенной промышленности, то есть у нас там и Адмиралтейские верфи, и Балтийские заводы, и автомобильные заводы и так далее. За счет промышленности развивался Ленинград. За счет чего сегодня развивается Санкт-Петербург? За счет того, что приехало пару офисов и, естественно, на налогах. Завтра эти офисы могут что-нибудь измениться, уехать в другой город куда-нибудь, развивать там экономику, и все. Бюджет мгновенно рухнет.
Ну,
и...
понятно, да, да. Вячеслав из Калужской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел задать вопрос гостям «Свободы». Вот и Валерий только что сказал о Путине, о Путин-Югенде. А, по-моему, Путин, он же марксист. Он же его, эта система марксистская родила. И на христианина он не тянет. Кассеты и бомбы кидать на грудь. Разве это христианство? А вопрос такой. Я «Капитал» не читал. А вот смотрел 1984 фильм по Джорджу Оруэллу. Вот какая там форма устройства? Это социализм или развивающийся социализм, или уже победивший коммунизм? Там же все, вот Министерство правды, все честно распределяется, контролируется.
Да, да, понятно. Спасибо большое, Вячеслав. Хороший вопрос. 1984 год. Смотри, ну вы читали его.
Ну, я читал, конечно. Да.
Ну, вот там социализм или что? Вот интересно.
Да, это пародия на сатира. На советский социализм, да. Там многие вещи доведены, как казалось, Орвеллу до гротеска, хотя правда оказалась намного страшнее, чем писал Орвелл. Вот есть у жизни такая особенность. А какой бы ужас писатель не выдумал, жизнь создает такое, что никакое писательское воображение с этим не сравнится. Но я уже говорил о том, что любая большая идея, проходит период, ну, скажем, подростковой жестокости. Здесь ничего не сделаешь. С этого начинала и американская цивилизация. Мы помним истребление индейцев, геноцид, захват земель, а реконструкция юга, когда все это население южное было просто сметено северянами. Все было захвачено. К сожалению, ничего не поделаешь. Наша задача – цивилизация, цивилизовать общество. Удастся нам это сделать, мы выживем. Не удастся.
Юрий Владимирович, пожалуйста, ваш вопрос.
Меня интересует вот такое. Ведь сейчас же возможность образования у молодежи значительно уменьшилась, которая не имеет возможности заплатить за свое образование. Она разве не подвергается в каком-то смысле политическим репрессиям со стороны нынешнего режима?
Это, наверное, вопрос к студенту, да. К Василию. Очень коротко, у нас мало времени.
Значит, как известно, Россия вошла в Болонскую систему образования, и сегодня каждый человек может поступить в ВУЗ и получить степень бакалавра совершенно бесплатно, но, естественно, там, если пройдет конкурс. Что это такое? Это 4 года обучения, и человек после этого выпускается как бы с такими несколько общими знаниями ни о чем. То есть никто не будет там смотреть его трудоустройство, и человек, вроде бы получая высшее образование, не получает никаких дальнейших перспектив. Вот, и то, что образование еще все более и более становится платным, это все действительно ограничение, ограничение прежде всего несколько экономического характера. Ну, такова политика нашего государства сегодня.
Понятно. У меня последний вопрос, буквально на полминуты к Андрею. Андрей, ваш прогноз в отношении российской молодежи?
Могут быть большие эксцессы. Не забывайте, появились сети. Все, наверное, знают, что такое флешмоб. Чтобы устроить беспорядки в Москве, не нужно стягивать молодежь со всей России. Достаточно 3000 человек.
Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель Андрей Столяров и председатель правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Василий Кайванос. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. Государственная дума ратифицировала межгосударственные договоры с Южной Осетией и Абхазией. Министр иностранных дел Грузии Эка Тхешалашвили рассказывает Радио Свобода о новых задачах тбилисского руководства. Накануне президентских выборов США Джону Маккейну не удается сократить отставание от Барака Обамы. 90 лет назад создан Коммунистический союз молодежи. Возможно ли возрождение? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.